Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а с Ним и нас, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога Отца, которая предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, отвечающая требованиям времени и устава, как написано у Экклесиаста, глава 8, стихи 5-7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему». Одну из таких молитв, отвечающую требованиям времени и устава, мы, по милости Бога, как раз обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Итак, под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего призвания или нашего предназначения. В данной части молитвы Давид обозначил те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым он пришел к власти над своим призванием, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, а также что сделал для него Бог. Это 9 имен Бога, познавая которые, Давид взрастил плод Духа, состоящий из этих 9 свойств Бога. Именно благодаря приношению такого плода Давид выполнил свое предназначение и пришел к власти в границах своего призвания, чем и прославил и благословил Бога. Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Мы коснулись первых 4 имен, в которых Давид представил интересы Бога и приступили к изучению 5-го. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Насколько нам известно, смысл заключенной в фразе «ограждение Бога» содержит в себе юриспруденцию Бога, выражающую правовые функции в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. И определяется эта фраза Писанием как круговая защита Бога, заместительство Бога, ходатайство Бога, посредничество Бога, представительство Бога, святость Бога, удовлетворенность Бога. Из чего следует, что ограждение Бога определяет нормы божественной святости, которые выражаются в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога всем сферам нашей человеческой жизни. А посему именно от выбора человека повиноваться Богу или нет будет зависеть, будет человек огражден Богом от всевозможных форм проклятия или нет. Будут заблокированы его молитвы Богом или нет. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И как мы выяснили, согласно Писанию, основным результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Так как если мы не будем знать, как отделять себя от всего несвятого, то мы не будем и знать, как освящаться, а, следовательно, не сможем дать Богу право быть нашим ограждением. Для подтверждения изучения данной мысли мы обратились к одному из мест Писания. Это книга пророка Иезекииля, глава 40, 2-4 стих и 42, 15-20 стих. «В видениях Божьих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на высокой горе. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. Из данного пророческого видения наша принадлежность Богу как храма Божия призвана определяться наличием такого ограждения, которое могло бы отделять нас от всего несвятого. Ворота, обращенные лицом к востоку, которыми мы ежедневно призваны входить и выходить для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого, символизируют и указывают на восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа, через которого, в котором, во имя которого и для которого призвано совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Христос, как Восток свыше, является истинным светом вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Иоанна 10:7-9. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Измерительная трость же, призванная Богом измерять наше ограждение, которое практически мы в сотрудничестве с Богом призваны измерять свое ограждение или же свое отделение от всего несвятого, выражается в нашем ежедневном освящении и указывает на нашу добровольную зависимость от написанного Слова Божия и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Само же ограждение – это плод святости, непосредственно служащий для отделения святого от несвятого. Ну и разумеется, чтобы являть подобный плод святости, прежде всего необходимо обладать достоинством человека святого, то есть быть отделенным для посвящения в жертву Богу. Так как, согласно Писанию, слово «святой», кому и к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», «принадлежащий Богу», «святыня Господня», «огражденный Богом», «помещенный в Боге». Исходя из инструкций, содержащихся в Писании, символически представленных в измерительной трости, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий. А посему Священное Писание в предмете измерительной трости не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно ясно и четко как роль Бога, так и роль человека. И для определения этих ролей в вопросе измерения своего ограждения от всего несвятого мы взяли за основание 1 Фессалоникийцам, глава 5, с 23 по 24 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие». Это роль Бога. Однако, начиная с 12 стиха и ниже, приводится ряд повелений, из которых следует, что они наделены статусом и достоинством заповедей Господних. И это наша роль, потому что они указывают, в каких конкретных сферах нам следует освящаться. Мы остановились на рассматривании 10-го повеления, призванного отделять нас от всего несвятого. Это повеление непрестанно молиться. Непрестанная молитва, как мы установили, это, по сути дела, великое таинство самого Бога. И суть бытия такой молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. А посему истинная молитва обладает такой же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала, и она никогда не будет иметь конца. В силу этого, как общение с Богом, так и вхождение в свое предназначение может происходить исключительно через молитву, отвечающую с одной стороны требованиям времени, а с другой требованиям устава, который регламентирует заповеди Господни. Практически только та молитва, которая соответствует времени исполнения определенной воли Бога и устава, как и в какой форме следует молиться, может называться молитвой. Рассматривая путь к пониманию неотвеченной или же заблокированной молитвы, довольно часто приводящей нас в отчаяние, уныние и недоумение, мы пришли к выводу, что в основном наши молитвы блокируются, потому что, будучи священниками, мы не обращаем внимания на разницу в отношениях с Богом между священником и обычным человеком. Ведь обычный человек или душевный не может, не знает и не обладает правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Но для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божьей в молитве. Изучая протокол вхождения Аарона в присутствие Божие, который был прототипом Христа, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе, мы обратились к книге Левит 16:3, где повелевается: «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение». Однако с 5 по 11 стих включительно говорится о двух козлах, которые должны быть приведены пред Господа, прежде чем будет принесен в жертву телец и овен. Но точкой отсчета для вхождения священников в присутствие Бога являлось помазание его елеем, под которым подразумевается помазание Святым Духом, потому что изначально именно помазание елеем посвящало человека в священники. Исход 40:15. «И помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». А посему первое условие, делающее нашу молитву правовым ходатайством или первый шаг для вхождения пред лицо Господне, это дать Богу право помазать нас своим елеем. Во-вторых, второй шаг, который мы с вами изучили, это посвящение представлять совершенство Бога. То есть, когда мы входим в присутствие Бога, мы должны забывать, что у нас есть какие-то нужды, и мы будем представлять свои нужды. «Господи, дай мне то, помоги мне то, избавь меня от этого». Мы должны представлять эти нужды не как наши, а как волю Божию. Мы с вами уже говорили, это не значит игнорировать свои нужды, но так как исполнение наших нужд является в первую очередь волей Божией, то и представлять их священникам следует не как свои нужды, а как волю Божию. «Да исполнится воля Твоя в моем исцелении, в моем обеспечении, в моем созидании». То есть не мое желание, а Твоя воля. Далее, третий шаг мы изучили, что это необходимо, когда входишь во святилище, в присутствие Господне, относиться к храму, то есть к Церкви Божией, к Дому молитвы для всех народов. Не просто как вот для одной деноминации или для одной национальности, а для всех народов. Именно на этом заострил Христос свое пришествие, когда Он освящал храм и выгонял оттуда миновщиков денег, продавцов, опрокинул их столы. Он сказал: «Дом мой домом молитвы для всех народов наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И как я говорил, некоторые полагают, что вертеп разбойников, потому что там продавали и покупали. Но Бог не был против того, чтобы меняли деньги. Они же не продавали непосредственно в самом святилище. Это все было перед храмом, в притворах Соломоновых, так называемых. Бог был против того, что они считали, что храм принадлежит только им, евреям, и больше никому. И поэтому даже тех прозелитов, то есть тех язычников, которые оставили своих идолов, обрезались и стали поклоняться Богу Израилеву, изучили закон не хуже, чем они, и их не допускали. И поэтому эти язычники, самаряне, вынуждены были построить свой храм на горе Горизим и точно так же поклоняться в этом храме, как евреи поклонялись на горе Сион. И точно так же не ожидали Мессию, что Он придет и устроит все, и сделает один храм. Об этом знала даже блудница самарянская, которая сказала Христу, когда Он сказал ей, как молиться и где молиться, она задала вопрос, как же нам молиться? Если ты пророк, скажи, как молиться, где молиться? Отцы наши говорят на этой горе, а вы, евреи, говорите в Иерусалиме. Он сказал, не здесь и не там, что Отец ищет поклонников, поклоняющихся в Духе и истине. И она знала об этом, сказала, о, я это знаю, но это будет лишь тогда, когда придет Он, Мессия. И тогда Он ей сказал, я уже пришел, я с тобой говорю. И она приняла. Вот еврея, то есть в одежде равина, несмотря на то, что они их унижали и оскорбляли, она его приняла. И Христос сказал, вот что, когда мы относимся и считаем, что истина принадлежит только нам, и мы не воспринимаем других святых, другие течения христиан, то этим самым мы превращаем его дом молитвы в вертеп разбойников. Далее необходимо, четвертый шаг мы с вами изучали, привести пред Богом двух козлов для очищения скинии. Пятый шаг – внести за завесу состав благовонного курения. И сегодня мы обратимся и посвятим наше время шестому шагу – покропить кровью тельца и козла на крышку ковчега и жертвенник. Это был шестой шаг. Давайте прочтем его, Левитам 16 глава, 14 стиха. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкою семь раз». Покропит кровью из перста своего. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью из перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых». То есть, как видите, после того, когда священное благовонное курение было принесено, и облако курения, благовония поднялось, только после этого можно было приносить, внести туда и покропить кровью тельца. Итак, что делает кровь? Согласно Писанию, кровь очищает от греха. Крест в предмете жертвенника, где проливалась эта кровь, очищает от причины греха. Дело в том, что мы уже с вами говорили об этом, крест имеет дело с производителем греха, или же учение о кресте, в то время как учение о крови имеет дело с самим грехом. Грех сам по себе – это инфекционный смертельный вирус, являющийся носителем информационной программы разрушения, который не способен сам себя воспроизводить вне и независимо от человека или от некого программного устройства, которым является человек. И такой смертельный вирус преподносится и внедряется в человеческую сущность с изволения самого человека. Причина, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человека, заключается в том, что он преподносится демонами, человеку, как некое откровение воли Божией, опирающееся на отрывочные тексты Писания, связанное с удовлетворением его естественных желаний. Когда человек обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей информационной программы формирует природу человека в свой образ. И тогда природа человека становится предприятием, которое вырабатывает грех, цехом, который будет вырабатывать этот грех. Таким образом, вирус греха, как проказа, получает способность заражать человека и размножаться. При всем этом человек все еще полагает, что он движется в направлении жизни вечной. Однако, несмотря на эту как бы безнадежную ситуацию, Бог бросает вызов такому вирусу в откровении своего слова, предлагает человеку проверить, насколько программа его вероучения соответствует истине его слова. Откровение 3:14-22. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь». Одно из имен Божьих, то есть Аминь – это истина, куда уже ничего нельзя добавить, отнять или прибавить. Свидетель верный и истинный, то есть оно и поясняется. Начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горячим, мы уже с вами говорили, что быть холодным означает быть мертвым для греха и быть горячим, живым для Бога. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Посмотрите, как вирус греха вошел, внедрился в человека, изменил его, и он, изучая Писание, не видит, что его жизнь, его вероучение не соответствует Писанию. Он думает, что он богат. Он судит по материальному благословению, он судит по чудесам и знамениям присутствия Бога или по сверхъестественным проявлениям, а не по плоду. Поэтому здесь далее говорится: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, с одной стороны, встает вопрос, каким образом на практике мы призваны соработать с истиной крови креста Христова, чтобы производить очищение от греха. А с другой, каким образом мы призваны соработать с истиной о кресте, чтобы умерщвлять производителя греха. И чтобы ответить как на один, так и на другой вопрос, в связи с этим необходимо рассмотреть, какими свойствами Писание наделяет суть крови Христовой и что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы соработать с истиной крови креста Христова. Во-первых, согласно Писанию, кровь Христа является душой и жизнью Его собственного тела. А следовательно, при нашем рождении от Бога кровь Христа становится жизнью Бога в нас, в силу чего мы становимся органической причастностью Его тела. Левитам 17:11. «Душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Душа – это жизнь. В силу этого жизнь всякого тела находится в крови этого тела. Жизнь, заложенная в крови, это генетическая программа, выстраивающая, питающая и формирующая тело человека. Точно так же, как в естественном мире семя, оплодотворяющее яйцеклетку, становится первой стволовой клеткой и зародышем человеческого тела, несущей в себе судьбоносную информационную жизненную программу, призванную формировать как тело человека, так и его характер. Точно так же и семя Слова Божия об искупительной крови креста Христова с нашего, разумеется, позволения оплодотворяет яйцеклетку нашего сердца и становится в нас жизненной программой Бога, призванной формировать нас в образ и подобие Бога. И внедряется жизнь Бога в человека посредством истины крови креста Христова через оплодотворение семенем Слова Божьего, которое исходит из уст Божьих. Иакова 1:8. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». И если мы это семя в предмете истины об искуплении принимаем в свое сердце, которое символически рассматривается яйцеклеткой, то есть будем рассматривать сердце, так как там принимается, оплодотворяется слово яйцеклеткой, то семя этого слова оплодотворяет нас и начинает формировать нас в образ Божий в соответствии той программы, которая заключена в семени этого слова. Таким образом, мы можем являться причастниками тела Христова только благодаря принятию в себя самого истины, заключенной в крови креста Христова. Ну и не будем забывать, что для того, чтобы кровь Христова стала нашей жизнью, она должна была быть пролита для нас, за нас и ради нас на жертвенники в предмете креста Христова. Во-вторых, кровь креста Христова является ценой за наше искупление от унаследованного нами злого рока. 1 Петра 1, 18-19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Слово «искупить» означает «выкупить», «освободить», «избавить, платя выкуп», «возвратить назад», «устранить вину», «восстановить достоинство», «восстановить утраченные права на общение с Богом», «восстановить утраченные права на владение землей», «отделить и осветить для самого себя», «сделать носителем своих интересов» и так далее. 1 Коринфянам 6, 19-20 подчеркивает эту мысль. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». То есть, больше наши тела не являются нашими собственными телами, они являются собственностью Бога. Однако, чтобы договор такой сделки был юридически скреплен правовым актом и вступил в силу, необходимо со своей стороны добровольно отказаться от притязаний на себя, как на свою собственность, и почитать себя собственностью Бога. Если человек отказывается от своего греховного наследия, но не отказывается от притязаний на самого себя, договор на восстановление утраченных прав на общение с Богом и на владение землей не может вступить в силу. Римлянам 6, 1-14. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Обратите внимание, так почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Здесь не имеется в виду «чувствуйте», то есть, а «считайте». Сделайте решение и считайте. То есть, люди верующие зависят от информации и исходят от информации. Для них, хотя, быть может, не совсем незначительно, как они себя чувствуют, но все-таки они не исходят из своих чувствований. Часто чувства человека могут говорить об обратном. Человек может чувствовать себя опустошенным, подавленным, угнетенным. Однако, несмотря на это, он должен знать, что если он почитает себя мертвым для греха, живым для Бога, то он мертв для греха и живой для Бога. Если он принял Иисуса Христа своим личным спасителем и почитает себя мертвым для греха, то он мертв для греха. Хотя сатана будет говорить, какой же ты мертв, когда тебе хочется делать грех, ты совершенно не чувствуешь, что Господь с тобой, Дух Святой тебя оставил. То есть это мрак, ужас преследует обычно всякого чада Божия периодически. Он это чувствует. И если он начинает кричать, паниковать, то он пошел на поводу у дьявола. То есть мы должны всегда зависеть только от информации и ни в коем образе никогда от наших чувств. Мы искуплены от суетной жизни, от греховной. И это однажды сделано Богом через Христа Иисуса, и это информация. И когда мы не зависим от нее, а ведем за собой чувства, то они могут впоследствии заговорить совершенно другое. Далее, в-третьих, кровь креста Христова является ценой, которую заплатил Бог за наше избавление не только от суетной жизни или греховной жизни отцов, но от ада и смерти. Книга пророка Осии 13:14. «От власти ада я искуплю их», то есть выкуплю, «и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня». То есть практически для того, чтобы это сделать, Богу нужно было ликвидировать закон. Потому что закон дает силу греху. Закон – сила греха. Закон Моисеев. И написано на кресте, Бог уничтожил это рукописание, которое было против нас. Он его уничтожил. И поэтому он теперь говорит, хорошо, так как возмездие за грех – смерть, а теперь причина греха уничтожена закон давал силу греху, этой силы нет, и теперь Бог восклицает: «А теперь где твое жало, смерть?» Мы должны знать, что это уже произошло. И это тоже не нужно чувствовать, это надо знать. Дело в том, что всякий раз, когда пред Богом проливалась кровь жертвенных животных, символически представляющих пролитие крови Христовой на кресте Христовом, то есть представьте себе любое животное, умирающее на медном жертвеннике, Бог видел в этом животном Сына Своего, умирающего на кресте. Когда вы читаете Писание и видите жертву на жертвеннике, вы должны понимать, что Бог что-то делает этой жертвой, и что эта жертва – Сын Божий на кресте. То Бог этим самым констатировал, что Он со Своей стороны уже искупил нас от ада и смерти. Но чтобы это искупление вступило в силу, первосвященник должен был внести жертвенную кровь в присутствие Бога. Если кровь, пролитая на жертвеннике, не будет внесена в присутствие Бога, это напрасно пролитая кровь. Потому что кровь, пролитая на жертвенниками, свидетельствует о смерти Господа Иисуса. Но кровь, внесенная в присутствие Бога, свидетельствует о Его воскресении. Другими словами говоря, кровь животного, пролитая на жертвеннике, свидетельствовала о прощении грехов. В то время как эта же кровь, но уже внесенная во святилище, свидетельствовала об оправдании. Римлянам 4:25, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Обратите внимание, когда кровь носилась, она вносилась для очищения. Очищение связано не с прощением, а с оправданием. И находится оно не в учении о смерти Господа Иисуса Христа, а в учении о воскресении, который предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Давайте рассмотрим эту мысль на образе, представленном для этой цели в законе об очищении дома. И будем иметь в виду, что глагол «очистить» сопряжен с нашим оправданием. Левитам 14, 49-53. «И чтобы очистить дом, речь идет о священнике, возьмет священник две птицы, кедрового дерева, червленную нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живою водою. И возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы, заколотой и в живой воде. И покропит дом семь раз, и очистит дом кровью птицы, и живою водою, и живою птицей». Обратите внимание, как очищается, оправдывается. Не мертвою птицею, а живою птицею. Но птица живая окрашена в кровь птицы умершей, то есть которая, у которой пролилась кровь, которая была принесена в жертву. Эта кровь была сцежена в глиняный сосуд живой водою. Потом туда погрузили живую птицу, и потом привязали к ней червленую нить красную, то есть кедровую веточку, и пустили ее в небо, и она полетела в небеса, то есть чтобы представить там нас уже праведными пред Богом. И здесь написано: «Пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист». То есть, когда мы становимся чистыми, когда Христос входит во святилище, в самое небо и предстает со своей кровью, но Он воскресший, живой, а не мертвый. И не на кресте, когда Он это делает, а когда Он воскресает. Вы понимаете, есть большая разница, потому что путаница происходит, когда нам твердили и все время говорили: на кресте, на кресте, на кресте. Крест не будет иметь никакого значения, если не произойдет дальнейшее воскресение и вознесение Его, чтобы Он представил эту кровь туда. Вот если кровь пролилась на жертвенники, но не будет внесена во святилище, грех не будет очищен. Очищение происходит в воскресении. Живая птица взлетает, вся окропленная кровью. И, разумеется, это красная нить говорит о значении крови Христовой. То есть эта нить говорит, что Бог показал, как она вот как нить идет откуда, и Бог показал, каким образом Он это делает. Ну и кедр – это всегда тоже символ праведности. Истолковывая и комментируя эту мысль, апостол Павел в послании к евреям написал такие интересные слова: «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. То есть, только Павел не говорит здесь уже о птице, которая одна была заколота, а живая птица была, то есть, полностью погружена в кровь и живую воду, и потом отпущена живой, то есть, в небо. Он говорит, что это птица или это был Христос, который вошел в самое небо. Каким образом и когда Христос вошел в самое небо со своей кровью, мы можем прочитать из Деяний апостолов. 1 глава, 8-11 стих. Христос собрал учеников на горе Елеонской и сказал им такие слова. На 40-й день после своего воскресения он являлся им почти каждый день, то в одном месте, то в другом. И вот на 40-й день он их всех собрал на горе. И в это время, как говорит Писание, там их было более 500 человек, то есть учеников. И вот он им сказал такие слова: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». То есть я здесь хочу подчеркнуть только ту мысль, что он туда вознесся для того, чтобы представить свою кровь, чтобы очистить нас, оправдать нас, то есть через свое воскресение. А вот смотрите, как действие внесения крови Иисуса в самое небо описал Давид в своих пророческих песнях. Псалом 23, стих 7 и 10, то есть 7 по 10. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы». То есть, видите, многие места Писания говорят о том, каким образом Бог нас будет избавлять от ада, смерти, от суетной жизни. Давайте пройдем дальше, чтобы знать значение крови, которая вносится, что она делает. В-четвертых, кровь Христа. Не просто кровь, а кровь креста Христова является защитой от губительной язвы, поражающей землю, в которой мы живем. Я имею в виду, или Писание имеет в виду, наше тело. Исход 12, 13, 14. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть речь идет о смерти. Вот язва смерти, когда ангел прошел в полночь, и все дома, на которых не было крови, все первенцы, начиная от человека и до скота, были убиты. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господа во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Несмотря на то, что наши тела, как наш дух и наша душа, искуплены Богом или приобретены с нашим на то позволение в его вечную собственность, символически они рассматриваются Богом землею египетскую, так как остаются тленными. 1 Коринфянам 15:20. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Согласно Писанию, тление – это результат греха, над которым произведен приговор, над грехом. Возмездие за грех – смерть. Однако, если двери нашего тела будут закрыты от внешнего воздействия и окроплены кровью пасхального агнца, губительная язва преждевременной смерти пройдет мимо нас. Дверями нашего тела в данном случае являются наши уста или наш язык. А ограждением наших дверей от язвы губительной являются две вещи. Исповедание истины об искуплении и вкушение Пасхи Господней. Вот как описал эту мысль Давид, Псалом 143. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Матфея – это уже слова самого Христа, 12:37. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Несмотря на то, что наши тела тленные, и возмездие Бога совершается над всяким тленным телом, только потому что там есть тление, а это результат греха, возмездие за грех – смерть. Но наши тела искуплены, но остаются тленными. И для того, чтобы оградить их, необходимо, чтобы двери были закрыты. То есть нужно запереть дверь изнутри, но прежде нужно было помазать косяки и перекладину дверей кровью. А потом внутри совершать Пасху, есть пасхального агнца. То есть вот таким образом эта дверь была закрыта. То есть мы можем закрыть, когда мы исповедуем в наших молитвах. Всякий раз в молитвах наших, когда мы молимся пред Богом, мы должны всегда благодарить Бога. То есть мы всегда должны приводить на память такие слова или такую молитву. «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, что кровью Сына Твоего Ты оправдал меня». То есть, и когда мы это делаем, а также всякий раз, когда тело Христово, церковь собирается, чтобы вкушать тело Господне и пить Его кровь, имеется в виду вечеря Господня, мы будем это делать и вкушать эту Пасху, таким образом будет закрыта дверь от этой губительной язвы, которая приходит на землю египетскую. Бог говорит, когда я буду поражать землю египетскую? Потому что периодически в каждом поколении Бог приходит в каждую церковь, в каждое движение, когда оно уже созидается, и поражает землю египетскую. И те люди, которые не оградили себя кровью Агнца, которые не понимают значения очищения, они только понимают вот, значение прощения. Они путают, не понимая, что это абсолютно разные вещи. Очистить – это оправдать. Человек прощенный – это человек неочищенный. Он остается с грехом. Просто Бог его простил, но грех остается с этим человеком. Это так же, как преступника помиловали, но он знает, что он преступник, его просто помиловали. Но разница, когда преступника оправдывают, и когда адвокат доказывает, что этот преступник не является вовсе преступником, потому что он не совершал этого преступления. Именно так сделал Небесный Отец. Иисус, как адвокат, доказал. Он взял грех на себя и говорит дьяволу, «Со мной будешь иметь дело, а отцу, говорит, отец, тебе придется убивать меня, потому что они не виноваты. Это я сделал. Я взял грех. А раз ты взял и ты сделал, то ты и заплатишь». И так он заплатил. И когда люди пытаются творить добрые дела, чтобы оправдаться, они оскверняют саму святыню, кровь завета. Они недостойно вкушают, если они вкушают пасхального агнца. Почему? Да потому что они творят правду для того, чтобы оправдаться. Делают добрые дела, чтобы стать праведными. А праведность – это дар Божий, принимая оправдание даром по благодати и искуплением Его во Христе Иисусе. Так говорит Писание. Мы должны четко эти вещи соблюдать, знать и блюсти. В-пятых, кровь креста Христова является истинным питьем и жизнью, позволяющей нам пребывать во Христе, а Христу пребывать в нас. Иоанна 6, 53-56. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье». Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». То есть мы те оттенки, которые здесь еще есть, уже коснулись свыше, но вот этот оттенок, что кровь креста Христова, когда мы ее применяем к себе, исповедуем, то она дает нам способность пребывать во Христе, а Христу пребывать в нас. Однако, чтобы каждой клетке нашего естества были доставлены вот такие ингредиенты жизни Божией, содержащиеся в истинной пище и истинном питье, необходим елей в лице Святого Духа. Вы знаете, что вот в человеке для того, чтобы кровь могла принести, то есть ингредиенты жизни, которые она берет от пищи, мы кушаем, желудок перерабатывает пищу в кровь. И кровь берет от этой пищи определенные нужные вещества и несет каждой клетке тела. Но кровь сама не может принести в клетку и дать в клетку. Она подходит, но передать клетке вот это вещество доброе должно масло, жир в человеке. Для этого специально вырабатывается костный мозг желтый, который участвует в этой передаче. Если человек никогда не ест жирного и боится жирного, у него начнут, то есть системы тела внутренние одна за другой отказываться, распадаться, потому что людей сегодня напугали, то есть чтобы они не ели жирного. И тогда они кушают пищу, желудок работает, организм стареет, и все то, что они покушали, выбрасывается вон, до клеток не доходит, потому что у них не хватает жира. Это так, то есть в человеке происходит. Но в теле Христовом точно так же происходит, чтобы привнести туда необходим Святой Дух. Он является этим елеем, и он должен донести до каждой клетки, до каждого члена тела Христова. И если святые не имеют общения со Святым Духом, огорчают и оскорбляют Его, они могут слушать сколько угодно, исповедовать сколько угодно, но оно не принесет им пользы, потому что они огорчили Святого Духа, который должен доставлять это. Потому что именно Святой Дух является истинным поставщиком, доставляющим жизнь Бога в нас и помещающий Христа в нас, а нас во Христа. Вот как выразил эту мысль Христос. Иоанна 10:34. «Входящей дверью есть пастырь овцам». Ему предверник, обратите внимание, слово «предверник» обычно пишется с маленькой буквы. Я написал его с большой, чтобы вы могли увидеть. Ему предверник отворяет, это Святой Дух. «И овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их». Иисус сказал, если Он не придет, если я не уйду, Он не придет. А если Он не придет, то я напрасно приходил. Потому что Он должен от моего взять и вам принести. Обратите внимание, что делает Святой Дух. Он берет пищу Христа, истинную пищу, и приносит ее нам. Чтобы еще лучше понять эту мысль, возьмем Иоанна 15:5, где Иисус говорит, «Я есть лоза, а вы ветви». «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Соком, который течет по лозе, является Святой Дух», прообраз. «Отец – виноградарь, Иисус – лоза, мы – ветви, но сок текущий, дающий жизнь самой лозе и привносящий все ингредиенты в кисть, в плод – это Святой Дух». Без этого плода мы ничего не можем делать. То есть без Святого Духа бесполезно что-то предпринимать. Поэтому, как сегодня люди боятся жирного, так точно и христиане сегодня боятся Святого Духа. Много Святого Духа. Надо поменьше, чтобы лучше выглядеть для мира. Чтобы можно было на ушах стоять, танцевать, славить Бога. Потому что сегодня прославление перетекло уже, и сегодня церкви могут уже посостязаться с лучшими рок-группами и танцплощадками. Они уже этому не уступают. И доказывают, что именно таким образом, конечно, все благолепие было то есть ушло, и люди начинают умирать. Система, значит, начинает распадаться, потому что они едят, они исповедуют хорошее исповедание, но тем не менее они приняли ложного беса, бесовского какого-то духа за Дух Святой, потому что Дух Святой так не действует. Дух Святой, если приносит, то Он приносит жизнь. Будет меняться ваша речь, будут меняться ваши поступки, ваше поведение. У вас появится страх. При согрешении вы будете мучиться, страдать, переживать и постараетесь избавиться от греха, а не будете пить его, как холодную воду. Хорошо, давайте пройдем дальше. В-шестых, кровь креста Христова постоянно очищает нас в повседневной жизни от примесей и вкраплений плоти и греха. Постоянно, 24 часа в сутки, ежесекундно, ежеминутно. Некоторые полагают, что кровь очищает, вот я согрешила, или согрешил, пришла к Богу и сказала: «Господи, прости меня, согрешила». То есть, когда мы молимся на языках, мы многого не знаем, мы настолько постоянно соприкасаемся с миром, своим языком говорим не то, что надо, то есть общаемся, само тело тленное, и от плоти постоянно тоже идут свои импульсы к новому человеку, он близко соединен, и Богу надо постоянно отделять тело от духа. Дух находится в теле, а его надо постоянно отделять, очищать от примесей, потому что я чувствую Дух Святой. Вы знаете, я больше никогда на чувства не надеюсь, на свои, вообще не живу ими и не исхожу из них. Я знаю, что я могу ошибаться в моих чувствах постоянно. Мне нужна информация правильная, которая основана на Священном Писании. Евреям 9:22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак, точно так же, как наша кровь, без всякой передышки и устали, постоянно в течение всей жизни омывает каждую клетку нашего тела и очищает ее от всевозможных отравляющих токсинов, так и кровь Христа постоянно без устали и передышки омывает и очищает нашего нового человека, наши отношения с Богом от всевозможных примесей и вкраплений греха и плоти. 1 Иоанна 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». То есть мы не можем не согрешать, мы будем согрешать. Слово «согрешать» и «грешить» – это разные вещи. Грешат грешники, согрешают праведники. Книга Неемии 9:15-17. Я хочу здесь показать одну очень красивую мысль для того, чтобы у нас, возможно, изменились к Богу отношения. Когда мы приходим к Нему за прощением, мы часто комплексуем, нам неудобно, и говорим: «Господи, я уже столько раз приходил или приходил к Тебе с одним и тем же, мне стыдно». И нам кажется, что Бог уже не будет нас прощать. Вот давайте прочтем молитву Неемии. Он говорит, молится о народе израильском и говорит: «И хлеб с неба ты давал им в голоде, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться и не вспоминали чудес, чудных дел твоих, которые ты делал с ними. И держали шею свою упругой, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долго терпеливый, многомилостивый, и ты не оставил их». Обратите внимание, постоянное пренебрежение Богом, тем не менее, так как Бог любит прощать, Он не оставил их. То есть это не значит, некоторые говорят: ну, если Бог любит прощать, тогда может сделать, угодить Ему, потому что раз Ему это нравится, я буду грешить, а Он пусть прощает. Я встречал такое мнение. Надо, говорит, угождать Богу. Нет, Он любит прощать, когда человек кается в грехе. Он любит прощать, когда человек борется с грехом и впадает в грех. а не когда пьет его как холодную воду. Это мы должны понять. Но только тогда, когда дьявол начинает нас угнетать и говорить, тебе нет прощения. Но если вы желаете прощения и хотите чистоты, это говорит о том, что оно для вас есть, что вы не согрешили смертным грехом. Если вы рветесь в небо и хотите освободиться от греха, то вот это место для вас. Бог любит прощать. Далее, для того, чтобы получить это прощение, то есть чтобы Бог очищал кровью свою нас от примесей и вкраплений греха, нам самим необходимо прощать наших обидчиков. Матфея 6, 14, 15. «И если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Видите условия, чтобы кровь креста Христова очищала нас от примесей, вкраплений плоти и греха, нам необходимо прощать друг друга. Обратите внимание, нам выгодно прощать, нам невыгодно не прощать. Если мы не прощаем, кровь креста Христова не обладает силою очищать нас самих. Но когда мы прощаем наших близких, в основном обижают нас наши близкие, родные нам люди, именно от них боль всегда воспринимается по-особому. Именно тогда, когда мы прощаем, и прощение – это разумный волевой акт, а не эмоциональный акт. Бог потом исцелит эмоциональную рану, необходимо прощать, делать решение. Тогда мы таким образом даем возможность крови креста Христова очищать нас от примесей плоти и греха. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, следующий момент, составляющая, чтобы дать возможность крови креста Христова очищать нас, нам надо прощать обидчиков, а свои грехи надо исповедать, открыть. Прийти к человеку Божию, там, где вы находитесь, к пастору церкви, либо к его помощникам, которых он назначил для этой цели, и исповедать грех пред Господом. И когда мы его открываем, то написано, он простит и очистит. Сразу два фактора произойдет. То есть и прощение, и оправдание. И последнее, в седьмых. Кровь креста Христова будет являться предметом новой песни и вечной песни и радости пред престолом Бога и Агнца. Откровение 5, 8, 10 – это неоднократно мысль подчеркивается в Откровении. Я привожу одно место, но там довольно часто в Откровении это повторяется. «Тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый густые золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря». Обратите внимание, вначале молитва представлена как фимиам, а потом только речь идет о крови. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть, так как кровь – это жизнь Бога, то есть, о которой идет речь, а жизнь Бога – это такая новизна, потому что судьба Бога заложена в Его крови. Вот как в нашей крови, то есть заложена судьба наша, то есть информация, точно так, там заложена информация Бога в этой крови, то есть предназначение во всей вечности. Поэтому песня об Его крови будет вечно и постоянно выражать новизну во всем. И поэтому люди, которые не знакомы с этой жизнью, и в которых эта жизнь не течет, они не понимают, как можно петь новую песнь. Они говорят, слушайте, мы поем эту старую, одну и ту же песню, сколько мы можем ее петь? Они не видят в ней новизны. Вы можете петь одну и ту же песню, а Бог будет вам во время пения постоянно открывать новое, новое и новое. Жизнь будет постоянно пульсировать от этого. Поэтому очень важно, Господь рассматривает нас как золотые сосуды, как золотые чаши, полные фимиама, и одновременно рассматривает нас жертвой и жертвенником. Я хотел бы, чтобы мы поняли сегодня этот заключительный шаг и чтобы Дух Святой совершил свою работу для нас, потому что именно здесь, в крови Христа, мы можем получить исцеление от наших болезней, восстановить разрушенные отношения, предупредить и быть закрытыми от преждевременной смерти, защищенными от этой язвы египетской. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.